Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Рассказ о статире, одно из самых трудных мест Евангелия, не потому что текст какой-то странный, а потому что само событие, описанное ясно, недвусмысленно, непривычно для современного человека. И поэтому легче сразу соскользнуть насчет «будьте как дети», тут все понятно, даже больше понятно, потому что мы сейчас больше любим детей и больше их ценим, чем 2000 лет назад. И тем не менее, со статиром 2000 лет назад тоже чудеса происходили отнюдь не каждый день. И у нас уж очень у всех на слуху из древнегреческих рассказов про царя, который бросил перстень, чтобы проверить судьбу, чтобы удобрить, замилостивить фортуну, и как этот перстень возвращается ему в чреве рыбы. Рассказ про Поликрата тирана. И уж очень это похоже. И кажется, что если похоже на заведомый вымысел, значит, наверное, это тоже заведомый вымысел. Рационально рассуждается совершенно не так. Совершенно не так. И разве проблема в том, вымысел это или нет, может один раз за миллиарды лет случиться так, что действительно вот произойдет такое чудо. Есть. Любой ученый в этом смысле скажет, что чуда здесь нету. Здесь есть события редкой вероятности, но это не доказывает бытие Божие. А что тогда доказывает это происшествие? Оно доказывает, прежде всего, милосердие Божие, а не его существование. Милосердие, потому что известен случай, когда к старцу Макарию Оптинскому к нему только-только пришли новички, будущий великий старец Амвросий. Он еще был преподаватель в семинарии, 30-летний, молодой, играл на гитаре, бренчал, ухаживал за барышнями, ну так вот поглядывал. И вот они приехали в Оптину пустынь, старец Макарий уже пожилой, и к нему подходит монах и говорит: вот я сшил себе подрясник, благословите, батюшка, носить. На что старец Макарий довольно сердито отвечает: сшил, носи, благословение надо было просить перед тем, как шить. И это еще святой, потому что бывали в нашей истории церковной такие, с позволения сказать, начальствующие, что они бы просто взяли и бросили бы в печку. Сшит без благословения, подлежит уничтожению. Тоже логика понятная. А чудо со статиром прежде всего в том, что Иисус не стал ругать апостола Петра. Потому что, ну что за манера? Это мое дело, буду я платить подать на храм или нет? Что ты выскакиваешь? Так бы мы сказали. А он не только, в общем-то, не попрекнул, а еще заплатил из себя и за него. Не очень много. Надо понимать, что древние евреи жаловались, и сохранялись эти жалобы, что мы обложены двойным налогообложением. Мы платим подать на храм, и мы платим подать кесарю. Тяжеловато. Двойное налогообложение до римской оккупации было легче. Но две драхмы, статир – это 4 драхмы. Одна монета в 4 драхмы. 2 драхмы – это, в общем, конечно, приличные деньги, но это, в общем, заработок за 2-3 дня. Я думаю, что рыбак, наподобие Петра, который работал в артели и зарабатывали прилично, они 2 драхмы делали и в день по хорошему лову. Ну, 2 драхмы сюда, ну, столько же кесарю. В общем, для нас это не те деньги, из-за которых стоило бы разоряться, но тогда была другая эпоха, денег вообще было меньше, они были реже, и крестьянин, и рыбак расставался с ними, в общем, скрипя сердце. И еще не подозревали, что могут быть налоги там 13%, 30%. Значит, удивительно, что Господь платит и объясняет почему. Вот объяснение совершенно удивительно. Что бы ни соблазнились. Он, который все Евангелие, благая весть о том, что Иисус – это Сын Божий, сам Бог, пришедший к нам своим творением. И вдруг все чудеса свидетельствуют об этом, а вот это чудо свидетельствует о прямо противоположном, что Иисус готов не называть себя Богом, готов не называть себя Сыном Божиим, чтобы не соблазнить. Потому что Евангелие – вещь замечательная. Но она замечательна, когда она обращена к сердцу, готовому слушать и слышать. Человек, который пришел собирать у нас налоги. Если мы пойдем в налоговую инспекцию, будем мы проповедовать Евангелие? Зависит от наших, как бы, посылок. Но я знаю людей, которые проповедовали Евангелие и в концлагере, политруку могли бы проповедовать. которые проповедовали и в налоговой полиции, и на кремлевском приеме. Есть такие протестанты в основном. Ну, это уже к нашему сожалению. Правильно они поступали? Я не знаю. На кремлевских приемах все люди разные. Политруки, политработники – все разные. Это надо смотреть, какой человек. Но смотреть почему? Потому что бывает человек в таком состоянии, когда ему говорить о Христе, говорить о спасении совершенно бесполезно. Ему надо дать денег, чтобы он не соблазнился, чтобы он не решил, что наши слова – это просто фуфло, это просто мусор, который бросается на ветер, чтобы не сделать ему того, что ему сейчас нужно, чтобы не сделать ему добро. Вот тогда он и соблазняется. И это означает, что мы можем быть, как сказал Господь, вы сыновья Божии, вы все сыновья Всевышнего. Можем быть, если и мы примем себе вот этот взгляд на мир Божий, взгляд на мир спасти, не соблазнив. Но это же одно и то же. Если мы кого-то соблазним, введем в смущение, мы уже его привести к Богу-то ведь не сможем. Сперва главное, а потом самое главное. Сперва привлечь, а потом он сам пройдет. Но во всяком случае не отпугнуть. Наше уныние – грех не потому, что наша душа опускается в ад. Наше уныние – грех, потому что заражает окружающих. Наш цинизм – он проникает к нам по этой же причине. Любой грех – грех прежде всего потому, что он отравляет окружающих. И мы знаем, как часто тяжело нам с нашими друзьями, потому что друзья, да, но люди. Где спасение тогда? Чтобы Иисус был главным другом, самый большой, невидимый, но самый большой друг, который скрепляет нашу дружбу прощением, милосердием, благодатью, дает нам силы прощать и друзей, дает нам силы прощать и врагов, дает нам силы говорить то, что надо, и молчать, когда нужно. И нельзя раз и навсегда получить это и сказать: «Я спасен, теперь я буду говорить». Спасение в том, что Дух Божий дышит в нас так же, как кислород входит и выходит непрестанно. И Дух Божий непрестанно, только мы не непрестанно обращаемся к Нему, не непрестанно выдыхаем для других людей. От этого и задыхаемся, потом удивляемся. Где наша вера? А наша вера исчезла, потому что мы решили раз и навсегда стали верующими. Нет. Мы верующие, как апостол Павел говорил в послании, которое как комментарий, хотел бы поскорее покинуть неверующих. Он говорит это не об атеистах. Атеистов не было в ту эпоху и в том месте. Он говорит о тех, кто не верует во Христа. Это другой вопрос. Но в чем их неверие проявляется? Скорее всего, это были его собратья все-таки по христианской общине, которые недостаточно верили в Христа, чтобы принять революционную весть апостола Павла. Не надо обрезания. Ведь из-за этого все конфликты, о которых он пишет в послании к римлянам. Верую в Христа, не поверить в то, что можно обойтись без обрезания, что можно есть, прости Господи, свинину. Мы теперь веруем в то, что можно без обрезания. Мы теперь веруем в то, что можно есть свинину. Я видел как-то даже свинину рождественскую, свиной окорок рождественский, но это же предел. Значит, в этом и верующие. Осталось вернуться к отправной точке, осталось вернуться к тому, с чего мы начинали. Что есть живой Христос посреди нас и Его Дух. И это означает, что ответы на все вопросы мы даем Его Духом. Духом, который избавляет от соблазнов окружающих и нас. Духом, который прежде следит за тем, как другой отвечает Богу и нам. Духом, который словно выворачивает нас для того, чтобы мы служили другим, несли свой крест для других, брали чужой крест на себя. И при этом этот же самый Дух сохраняет нас от слабости, от поражения, от падений, сохраняет силой Божией и Царством Божиим. Аминь.